Глава шестая. Животные, словно рабы на плантации, нещадно трудились весь год. Но, как ни странно, они были счастливы. Они не жалели усилий и, не задумываясь, жертвовали собой, поскольку знали, что работают на благо потомков, а не только ради собственного преуспеяния, и уж тем более не для кучки ленивых и вороватых человеческих существ. Весной и летом животные были заняты 60 часов в неделю. А на излете августа Наполеон сделал объявление, что они должны будут работать еще и по воскресеньям. Воскресная трудовая повинность носила сугубо добровольный характер, однако выдача корма для животных, которые ее проигнорировали, сокращалась вдвое. Тем не менее, часть запланированных работ так и не была завершена. Вдобавок и урожай оказался не столь обильным, как в минувшем году, а два участка, предназначенные для посева корнеплодов, так и не были засеяны, поскольку их просто-напросто не удосужились пахать. Несложно было вывести заключение, что пережить зиму окажется непросто. В ходе строительства ветряной мельницы животные столкнулись с непредвиденными трудностями. На территории фермы находился карьер с приличным запасом известняка, а в одном из сараев нашлось вдоволь песка и цемента. Казалось бы, все необходимое было у животных под рукой. Но вот незадача. Они не могли сообразить, каким образом дробить каменные глыбы, чтобы получались куски необходимого размера. Единственное, что приходило в голову животным, это дробление кирками и ломами. Но данные орудия были непригодны, поскольку для владения ими требовалось стоять на задних ногах. На бесплодные попытки выйти из неразрешимой ситуации ушла не одна неделя, прежде чем кого-то осенило. А почему бы не использовать силу тяжести? На дне карьеры в изобилии валялись громадные обломки камней. Они были чересчур велики для непосредственного использования в строительстве. Надежно обвязав их канатами, все животные, способные ухватить веревку зубами, подобно коровам, лошадям и овцам, медленно и с великим напряжением вытягивали эти камни наверх, а вытянув, сбрасывали вниз, чтобы они разлетелись на куски меньшего размера. В особенно критические моменты возникали свиньи и примыкали к трудящимся. Транспортировка полученных осколков осуществлялась сравнительно просто. Груженные доверху тележки лошади отвозили на стройку. Им активно помогали овцы, перетаскивая отдельные камни, и даже Мюриэль с Бенджамином. Они внесли свою лепту, впрягшись в старую повозку. К концу лета, когда был заготовлен достаточный запас камня, строительство ветряной мельницы наконец-то началось. Проходило оно под неусыпным надзором специального комитета свиней. Строительство на поверку оказалось занятием трудоемким и небыстрым. Подчас у донельзя изможденных животных уходило свыше дня на извлечение из карьера одной единственной известняковой глыбы, которая, скатившись по склону вниз, так и не разбивалась. В сущности, стройка держалась на боксере, и без него у животных ничего бы не вышло. Иногда казалось, что своей недюжиной силой он превосходил все поголовье животных. Подчас каменный валун начинал скользить вниз, и его непомерный вес утягивал за собой животных, заходившихся криками отчаяния, и тогда боксер хватал канат и, напрягшись во всю мощь, останавливал низвергавшийся камень. И, конечно же, нельзя было не испытать восхищения, глядя на то, как боксер дюйм за дюймом, часто и глубоко дыша, неуклонно взбирается по крутому склону, как крепко попирает он землю своими огромными копытами и как блестят от пота его могучие бока. Блинка то и дело предупреждала боксера, чтобы он не рисковал напрасно, но ее слова проходили мимо его ушей. Два девиза. «Я должен еще крепче подналечь на работу» и «Наполеон всегда прав». Таков был ответ боксера на любые проблемы. Он, кроме того, заключил новое соглашение с петухом. Тот обязался будить боксера по утрам не на полчаса, а уже на три четверти часа раньше установленного для подъема времени. На досуге, который еще более сократился, боксер в одиночку отправлялся к карьеру, где самостоятельно нагружал битым известняком тележки, а потом вез их на строившуюся мельницу. Несмотря на тяжелейший труд, животные в то лето жили вполне терпимо. Им, правда, выдавали корма не больше, чем при Джонсе, но ведь и не меньше. Главное же было в том, что они работали только на себя. Им не нужно было содержать пятерых расточительных дармоедов из человеческого племени. Одно это обстоятельство представлялось настолько весомым, что даже неисчислимые тяготы трудовых будней не могли его перекрыть. тому же метод ведения хозяйства, используемый животными, позволял добиваться несравненной эффективности и экономии. К примеру, тщательность прополки, что выполнялось ими, была недосягаема для человеческих особей. А еще животные, в отличие от людей, не опускались до воровства, и незачем было устанавливать границы между пастбищами и пахотными землями. Также отпала нужда в починке изгороди и поправлении ворот, что существенно сберегало силы и средства. Тем не менее, по мере того, как лето неотвратимо близилось к завершению, все острее ощущался неожиданный дефицит вещей, необходимых для жизни и работы. Закончился керосин, пропали гвозди и веревки, иссяк запас собачьих галет, отсутствовало железо для подков. Ничего подобного на ферме не производилось. Вот-вот должны были потребоваться семена и искусственные удобрения, и это помимо инструментария и технического оборудования для мельницы. Где можно все это достать, причем быстро, никто из животных и близко не представлял. Одним воскресным утром, когда животные стекались к главному амбару для получения нарядов на работу, Наполеон возвестил об избрании им для фермы нового политического курса. Отныне и впредь скотный двор приступает к торговым отношениям с соседними фермами. Это совершается не из каких-либо коммерческих соображений, а для приобретения необходимых стройматериалов. «Интересы, сопряженные со строительством ветряной мельницы, наш главный приоритет», — добавил Наполеон. «Важнее этого ничего нет». Наполеон также сообщил, что им уже начаты переговоры относительно продажи стога сена и части собранного урожая. Если же впоследствии возникнет нужда в дополнительных средствах, они могут быть получены от продажи яиц, всегда востребованных на рынке Уиллингдона. Что же касается кур, особо выделил Наполеон, то подобное самопожертвование явится их особым личным вкладом в дело построения ветряной мельницы, и они пойдут на это с радостью. И опять животные ощутили смутную тревогу. Не иметь отношений с людьми, не пробавляться торговлей, не иметь дела с деньгами. Разве не таковыми были исходные резолюции, принятые на самом первом митинге, что состоялся сразу после изгнания Джонса? Животные хорошо помнили, как утверждались эти резолюции, по крайней мере, им казалось, что они это помнят. Четверо кабанщиков, выразивших протест, когда Наполеон отменил проведение воскресных митингов, дерзнули вмешаться и на сей раз, хотя и не слишком решительно, но их юные неокрепшие голоса мигом заглушило угрожающее леденящее кровь рычание собак. Овцы с готовностью заблеяли. Четыре ноги — это хорошо, а две ноги — плохо. Дабы сгладить возникшую неловкость, и все прошло как по маслу. Под самый занавес Наполеон, воздев копытца, потребовал тишины. Он поведал собравшимся, что загодя лично обо всем договорился, и животным не придется контактировать с человеческими особами, что, как известно, само по себе просто неприемлемо. Он возлагает тяжкое бремя общения с людьми на свои плечи. Некий мистер Уимпер, служащий поверенным в Уиллингдоне, выразил согласие выступить в качестве посредника между скотным двором и внешним миром. Он еженедельно будет по понедельникам приезжать утром на ферму за инструкциями. Наполеон завершил речь традиционным призывом «Да здравствует скотный двор!». Животные исполнили зверей Англии, а потом им позволили разойтись. Чуть позже визгун обошел всю ферму, успокаивая животных. Он горячо заверил, что резолюции, запрещающие занятия торговлей, равно как и использование денег, никогда не утверждалась. И более того, она даже не выносилась на голосование. Это тлетворная фантазия, основанная, возможно, на лживых измышлениях, которыми печально знаменитый Снежок отравлял сознание масс. Заметив, что некоторые животные с сомнением покачивают головами, визгун проницательно сощурился. «А вы, товарищи, действительно уверены, что это не продукт вашего воображения? Может, вы располагаете копией данной резолюции, или вы где-то записали ее текст?» Поскольку у животных никаких записей не существовало, да и вообще не могло существовать, они удовлетворились признанием собственной ошибки. Согласно предварительной договоренности, на ферму каждый понедельник заявлялся мистер Уимпер, убогий человечек с подозрительно пышными бакенбардами и внешностью пройдухи. Он заправлял крохотной конторой, но был достаточно смышлен, чтобы мгновенно понять. Скотный двор нуждается в брокере, а значит, ему здесь светят более чем достойные комиссионные. Животные со страхом наблюдали за приездами и отъездами мистера Уимпера, нарочито избегая его. Вместе с тем, когда они видели, как четвероногий Наполеон небрежно отдает приказы Уимперу о двух ногах, сердца животных преисполнялись гордостью, что хотя бы отчасти могло примирить их с досадным нововведением. Взаимоотношения животной-братьи с представителями человеческой расы теперь существенно изменились. Люди испытывали к скотному двору не меньшую ненависть, нежели прежде, но еще более ненавистным для них было его процветание. Каждое человеческое существо в округе свято верило в то, что рано или поздно ферма обанкротится, но еще раньше потерпит неудачу затея со строительством ветряной мельницы. Встречаясь в распивочных, люди с пеной у рта доказывали друг другу, тыча в нос диаграммы, что мельнице суждено развалиться, а если она каким-то чудом устоит, то все равно не будет исправно функционировать. Но в противовес собственным желаниям люди невольно начинали проникаться к животным чуть ли не уважением, замечая, насколько эффективно они управляются с делами. Первым признаком этого стало похвальное намерение людей поступиться прежним названием фермы — «Господский двор», и корректно именовать ее на новый манер — «Скотным двором». Они также перестали преклоняться перед авторитетом мистера Джонса, утратившего последнюю надежду вернуть ферму и перебравшегося жить в другую часть графства. Но если не считать Уимпера, реальных связей между скотным двором и внешним миром покуда не возникало. Тем не менее, в народе постоянно ходили слухи, что Наполеон намерен официально вступить в партнерские отношения с мистером Пилкингтоном из Фоксвуда или же с мистером Фредериком из Пинчвуда, однако же не с обоими одновременно. Последнее условие особо подчеркивалось. Именно тогда свиньи перебрались жить в господский дом. Произошло это совершенно неожиданно. Животные опять словно бы смутно вспомнили, что изначально даже была принята специальная резолюция, строго возбранявшая подобное. Но визгун вновь красноречиво убедил сомневающихся, что суть дела тут заключается совсем в другом. «Такова была насущная необходимость», — пояснил визгун. «Свиньи — мозговой центр фермы, и им необходимо соответствующее их высокому положению место, где они могли бы спокойно работать. Тем более, что вождю...» В последнее время визгун именовал Наполеона именно так. Куда более подобает обитать в господском доме, нежели в простом свинарнике. Кое-кого из животных сильно покоробило, когда до их сведений дошло, что свиньи не только принимают пищу на кухне и отдыхают в гостиной, но и спят в кроватях. Боксер отнесся к новости безучастно, по обыкновению назидательно молвив: «Наполеон всегда прав». Но были инка уверены, что точно помнит конкретное правило против использования кроватей, направилась к боковой стене амбара и попыталась читаться в текст семи заповедей, что были там запечатлены. Поймав себя на том, что кроме отдельных букв она ничего не может прочитать, Былинка обратилась к Мюриэль. «Мюриэль», — попросила Былинка, — «прочти-ка мне четвертую заповедь. Там ведь сказано о том, что нам запрещено спать в кроватях». Мюриэль, немного запинаясь, принялась зачитывать текст заповеди. «Тут написано: ни одно животное не спит в кровати на простынях», — закончила читать Мюриэль. «Странно», — подумала Былинка, — «очень странно». Она решительно не помнила, чтобы в четвертой заповеди вообще были упомянуты простыни. Визгун, чисто случайно проходивший поблизости и, как всегда, не расстававшийся с собаками, двумя, а то даже и тремя, охотно представил дело в надлежащем ракурсе. «Стало быть, товарищи, вы уже в курсе, что мы, свиньи, живем в доме и спим в кроватях», — проговорил он. «А почему бы и нет? Уверен, вы и в мыслях не допускаете, что когда-нибудь могла быть одобрена резолюция о запрете на пользование кроватями. Кровать — это всего лишь подходящее место для сна, и если уж говорить объективно, то кучу соломы в стойле тоже надлежит считать кроватью». А резолюция была, но только о запрете на пользование простынями, поскольку их изобрели люди. Мы же, свиньи, удалили простыни со всех кроватей в доме и спим между одеялами. И знаете, надо признаться, кровати там исключительно удобные, но не более удобные, чем это необходимо для нас, товарищи, принимая во внимание ту колоссальную умственную работу, что мы обязаны ныне выполнять. Вы ведь не собираетесь посягнуть на наше место отдохновения, товарищи? Вы же не хотите, чтобы мы, будучи слишком измученными, оказались не в состоянии исполнять наши обязанности? И я совершенно уверен, что никто из вас не мечтает втайне о возвращении Джонса. Не так ли?» Животные спешно заверили в этом визгуна, и в дальнейшем никто уже не распространялся о свиньях, спящих в фермерском доме на кроватях. И когда несколькими днями позднее на ферме объявили, что отныне и впредь свиньям позволено пробуждаться на час позднее остальных животных, это и подавно не вызвало нареканий. Осенью животные были измотаны до нельзя, но зато светились от счастья. Они пережили невероятно сложный год, а после продажи части сена и зерна, имеющихся в наличии запасов еды на зиму, оставалось в обрез. Но все с лихвой компенсировала ветряная мельница. Строительство ее было завершено уже почти наполовину. После сбора урожая последовала череда сравнительно погожих и сухих дней. Животные трудились усерднее, чем обычно, пребывая в уверенности, что если есть надежда возвести стены еще хотя бы на 1 фут выше, то имеет смысл таскать камни хоть весь день напролет. Боксер, тот приходил на стройку даже по ночам, и озаряемый сиянием полной луны работал дополнительно час или два в совершенном одиночестве. Когда животным выпадало немного свободного времени, они взяли за обыкновение кружить у стен наполовину готовой мельницы, восхищаясь безупречной кладкой и завидной толщиной стен, и неизбежно приходя в изумление, что они, простые животные, смогли соорудить столь грандиозное творение. Только старый осел Бенджамин игнорировал мельницу, отказываясь ею восхищаться, но, как обычно, не проронил ни слова в осуждении, если не считать загадочной фразы о том, что ослы живут очень долго. Пришел ноябрь, а с ним безжалостные юго-западные ветры. На какое-то время строительство было заморожено, стало чересчур сыро, чтобы замешивать цемент. В одну из ночей ветер вдруг задул с такой страшной силой, что строения фермы со скрипом раскачивались на фундаментах, а с крыши главного амбара сорвало несколько кусков черепицы. Куры проснулись и истошно раскудахтались, им привиделось во сне, будто бы в отдалении выпалили из ружья. Поутру, выйдя наружу, животные ошеломленно застыли, увидев, что флагшток повержен, а садовый вяз выдернуло с корнем, словно редиску. Они едва успели обратить на это внимание, как из их глоток вырвался крик отчаяния. Их взором предстало поистине кошмарное зрелище. Ветряная мельница обратилась в руины. Животные, охваченные единым порывом, бросились к холму. Даже Наполеон, крайне редко передвигавшийся быстрее, нежели шагом, мчался впереди всех. О да, их мельница, итог долгой и упорной борьбы, была разрушена до основания и лежала перед ними поверженной во прах. Камни, которые они с таким трудом дробили, извлекали из карьеры и доставляли на стройку, беспорядочно разбросало по земле. Животные застыли в скорбном молчании, не в силах оторваться от созерцания нелепой груды камней. Наполеон безмолвно расхаживал туда-сюда, время от времени обнюхивая землю. Его напрягшийся хвостик судорожно подергивался из стороны в сторону, что указывало на интенсивную умственную деятельность. Внезапно Наполеон замер, словно его осенила некая мысль. «Товарищи!» — негромко проговорил он. «А вы знаете, кто это сделал? Вы знаете, как зовут нашего главного врага, который прокрался ночью к нашей мельнице и обрушил ее?» «Снежок!» — внезапно взревел Наполеон громоподобным голосом. «Снежок учинил это кощунство, исключительно из чувства злобы, стремясь разрушить наши планы и отомстить за то, что он был изгнан с позором. Этот вероломный предатель приполз сюда под покровом ночи и уничтожил плоды нашей работы, на которую у нас ушел почти что целый год. Товарищи, здесь и сейчас, на этом самом месте, я приговариваю Снежка к смертной казни. Орден Герой Животных 2-й степени и 1,5 ведра отборных яблок будут вручены любому животному, которое приведет в исполнение приговор, вынесенный мною преступнику. Ну а доставивший мне его живьем, получит сразу 3 ведра яблок. Известие о том, что кто-то, пусть даже сам Снежок, мог решиться на подобное преступление, повергло животных в состояние беспредельного шока. Вопль негодования масс разорвал пространство, и все до одного стали лихорадочно размышлять о способах поимки Снежка, если он дерзнет появиться вблизи фермы. Вскоре в траве неподалеку от холма были обнаружены отпечатки свиных копыт. Их, к сожалению, удалось проследить лишь на протяжении нескольких метров, но все говорило в пользу того, что отпечатки вели к лазу в изгороди. Наполеон с беспримерным тщанием, обнюхав следы, объявил, что они, несомненно, принадлежат Снежку. По мнению Наполеона, Снежок проник на стройку, придя со стороны Фоксвуда. «Товарищи, никаких больше проволочек!» — воззвал к животным Наполеон, когда следы были должным образом изучены. Нам пора вернуться к работе. Восстановление ветряной мельницы мы начнем прямо с сегодняшнего дня. Мы будем строить всю зиму, и в дождь, и в солнце. Мы преподадим хороший урок этому жалкому предателю, дабы он уяснил. Окончательно разрушить наше творение не так-то легко. И помните, товарищи, наши планы неизменны, и они обязательно осуществятся к назначенному сроку. Так вперед, товарищи! Да здравствует наша ветряная мельница! Да здравствует скотный двор!